Заснеженная дорога серела длинной узкой полоской, криво очерченной двумя рядами молодых деревьев. Отсюда не было видно ни огонька. Над нашими головами по светлому, еще беззвездному небу плыли на запад редкие бледные облака, словно огромные мраморные хлопья, так медленно, что движение их казалось иллюзией, вызванной вращением земли. Я проваливался по щиколотке, и в ботинке набивался снег. Я пробовал идти по следам отца, но его шаги были слишком широки. Шум, доносившийся с шоссе, постепенно замер позади, и сгустилась тишина. Низко на небе горела одинокая звезда, такая яркая, что ее белый свет, казалось, грел меня. Я спросил отца: «Это какая звезда?» «Венера». «Она всегда восходит первая?» «Нет, зато гаснет иногда последней. Бывает, встанешь утром, солнце уже светит сквозь лес, а Венера еще висит над Эмишевым холмом. А можно по ней ориентироваться?» «Не знаю, мне не приходилось. Интересно бы проверить». Я сказал: «Никогда не могу найти полярную звезду. Мне все кажется, что не может она быть такой маленькой». «Правильно. Я и сам не пойму, чего ради ее такой сделали». Из-за пакета с покупками, который он нес, в его силуэте было что-то нечеловеческое, и мне, не чувствовавшему своих онемевших ног, мерещились впереди шея и голова коня, на котором я словно ехал верхом. Я посмотрел вверх и увидел, что синий купол очистился от мраморных хлопьев, и начали робко загораться звезды. Молодые деревца, меж которых мы шли, расступились, и показался длинный, низкий, хмуро поблескивающий горб нашего верхнего поля. «Питер!» Услышав его голос, я вздрогнул. Мне казалось, будто я совсем один. «Что?» «Ничего, просто я хотел убедиться, что ты здесь». «Где же мне еще быть?» «Да, ты прав. Дай мне пакет. Не надо, он легкий, хоть и неудобный». «Зачем ты накупил бананов, когда знал, что придется тащить их полмили?» «Безумие», — сказал он, — «наследственное безумие». Это было его любимое объяснение. Леди, заслышав наши голоса, принялась лаять за полем. Быстрые глухие дуплеты звуков, как бабочки, летели к нам над самой землей, задевая пушистый покров, но не осмеливаясь взмыть вверх крутому гладкому своду, который простирался над Пенсильванией на сотни миль. С развилки дороги в ясный день бывало видно далеко-далеко, до самых синих отрогов Аллегейни. Мы спустились вниз к подножью нашего холма. Сначала показались деревья сада, потом сарай, и, наконец, сквозь путаницу голых, разлапистых ветвей мы увидели свой дом. Окна нижнего этажа светились, но когда мы шли через пустой двор, я был уверен, что этот свет — обман, что дом вымер, а свет так и остался гореть. Отец сказал жалобно: «Господи, так я и знал, что папаша упадет с этой треклятой лестницы». Но вокруг дома была протоптана дорожка, и от крыльца к насосу вели бесчисленные следы. Леди не была привязана, она выскочила из темноты, и в горле у нее колокотало рычание. Но, узнав нас, она, как рыба из воды, вынырнула из снега и стала тыкаться мордой нам в лица, нежно и жалобно повизгивая. Вместе с нами она шумно ворвалась через двойную дверь в кухню, и там, в тепле, от нее знакомо запахло скунсом. Все было на месте. Ярко освещенная кухня, стены медового цвета и две пары часов. Красные электрические показывали совсем уж несуразное время, потому что после метели света не было. Но теперь они снова бойко шли, и мама с ее большими руками и улыбкой на девическом лице выбежала нам навстречу и взяла у отца пакет. «Герои вы мои», — сказала она. Отец принялся объяснять. «Я пытался утром тебе позвонить, Хесси, но связи не было». «Ну как, туго пришлось?» «Там в пакете бутерброд». «Нам было совсем неплохо», — сказала мама. «Папа напилил дров, а я сварила сегодня суп из мясного концентрата с яблоками». «Как делала бабушка, когда у нас все продукты выходили». И действительно, из печи божественно пахло вареными яблоками, а в камине плясал огонь. «Да ну!» — казалось, отец был удивлен, что жизнь продолжалась и без него. «А как папаша, ничего? Куда он запропастился?» С этими словами он вошел в соседнюю комнату, а там, на своем обычном месте, на диване, сидел мой дед, сложив на груди тонкие руки, и маленькая, истрепанная Библия, нераскрытая, лежала у него на коленях. «Так вы рубили дрова, папаша?» — громко спросил отец. «Вы живое чудо! Видно, Бог воздает вам за какой-то праведный поступок. Джордж, не подумай, что я эгоист, но ты случайно не забыл привезти сам?» Почтальон, конечно, не мог сюда добраться, и это было большим лишением для деда, который не мог даже поверить, что была метель, пока не прочтет об этом в газетах. «Чтоб мне провалиться, папаша!» — крикнул отец. «Забыл. Сам не знаю, как это меня угораздило. Видно, я совсем рехнулся». Мама с собакой вошли в столовую вслед за нами. Леди, которая жаждала поделиться с кем-то доброй вестью о нашем возвращении, спрыгнула на диван и смаху ткнулась носом в ухо деду. «Прочь! Прочь!» — крикнул он и встал, подхватив Библию. «Звонил док Апплтон», — сказала мама отцу. «Да ну! Разве телефон работает?» «Сегодня, когда починили электричество, пришел телефонный монтер. Я позвонила Гаммелам, и Вера сказала, что вы уже уехали. В первый раз она говорила со мной так любезно». «Что же сказал Апплтон?» — спросил отец, пристально разглядывая мой глобус. «Сказал, что рентген ничего не обнаружил». «А? В самом деле? Как думаешь, Хесси, он меня не обманывает?» «Ты же знаешь, он никогда никого не обманывает. Снимок совершенно чистый. Он говорит, это все нервы. Находит, что у тебя легкая форма. Я позабыла чего, но у меня записано». Мама подошла к телефону и прочла по бумажке, лежавшей на телефонной книге, «Хронического колита». Мы с ним очень мило поговорили, но, судя по голосу, ток стареет. Я вдруг почувствовал себя бессильным, опустошенным. Не снимая куртки, я сел на диван и откинулся на подушки. Я буквально валился с ног. Собака положила голову мне на колени и совала холодный, как лед, нос под мою руку. Шкура ее была пушистой от мороза. Фигуры родителей казались огромными и трагическими. Отец повернулся, его большое лицо было напряжено. Он все еще не решался развязать последний узелок, связывавший надежду. Он так и сказал. «Но он считает, что тебе нужно отдохнуть. Говорит, что работа в школе для тебя слишком большое напряжение, и на его взгляд тебе лучше бы заняться чем-нибудь другим». «А, черт возьми! Да ведь это единственное, на что я гожусь, Хесси. Единственный мой талант. Не могу я уйти из школы». Мы оба так и знали, что ты это скажешь. Как, по-твоему, Хесси? Он что-нибудь смыслит в рентгеновских снимках? Знает ли этот старый обманщик, о чем говорит? Я закрыл глаза и поблагодарил Бога. Холодная сухая рука легла мне на лоб. Мамин голос сказал: «Джордж, что ты сделал с мальчиком? Он весь горит». Из-за деревянной перегородки донесся приглушенный голос деда: «Приятного сна». Отец прошел по шатким доскам пола на кухню и крикнул наверх вслед деду: «Не сердитесь из-за газеты, папаша. Завтра привезу. Верьте слову, до тех пор ничто не изменится. Русские по-прежнему в Москве, а Трумэн по-прежнему на троне». Мама спросила: «Давно это с тобой?» «Не знаю», — ответил я. «С утра чувствую слабость и весь какой-то сам не свой. Поешь супу. Немножко, самую малость. Как хорошо, что у папы все в порядке, правда? Что у него не рак». «Да», — сказала мама. «Теперь ему придется что-нибудь другое придумать, чтоб его жалели». На ее удлиненном лице, которое всегда так меня успокаивало, мелькнула горечь и тут же исчезла. Я сделал попытку вернуться в тот маленький тайный мирок, мой и мамин, где мы всегда ласково подшучивали над отцом, и поддакнул ей. На это он мастер. Может быть, это и есть его талант. Отец вернулся в комнату и объявил: «Черт возьми, ну и характер у старика». Он не на шутку рассердился из-за того, что я не привез газету. «Знаешь, Хесси, он просто железный. Я на его месте уже лет 20 лежал бы на кладбище». Хотя меня клонило в сон, и голова слишком кружилась, чтобы соображать, я все же заметил, что он увеличил срок своей жизни против обычного. Родители накормили меня, уложили в постель и накрыли своим одеялом, чтобы я поскорее согрелся. Зубы у меня начали стучать, и я даже не пытался унять странную дрожь, от которой по всему телу роились холодные мурашки, а мама осыпала меня горячими, но беспомощными заботами. Отец стоял, растирая руки. «Бедный мальчик, слишком самолюбив», — сказал он стонущим голосом. «Солнышко мое, это, кажется, сказала мама». Их голоса отдалились, затихли, и я уснул. Мне снились не они, не Пенни, не Дейфендорф, ни Майнор Крец, ни мистер Филлипс. В моем сне медленно кружился мир тех времен, когда никого из них еще не было, и только в отдалении мелькало удивленное и испуганное лицо бабушки, как в те минуты, когда она кричала мне, чтобы я слез с дерева. Это лицо вместе со мной плыло в изменчивом, зыбком потоке неузнаваемого. И все время я слышал свой громкий, недовольный голос. А когда проснулся, мне нестерпимо хотелось облегчиться. Голоса родителей внизу казались раздвоившимся продолжением моего собственного голоса. В окно лился лимонно-желтый утренний свет. Я вспомнил, как ночью, в забытии, среди кошмаров, почувствовал вдруг на своем лице прикосновение руки и услышал голос отца из угла комнаты. «Бедный сынишка, если б я мог отдать ему свое железное здоровье». И теперь этот голос, высокий и напряженный, словно хлестал мать. «Говорю тебе, Хесси, я решил твердо. С волками жить, по-волчьи выть, вот мой девиз. Эти негодяи не дают мне пощады, и я им не дам». Не очень-то это педагогично так рассуждать. Оттого у тебя все внутри и переворачивается. Иначе невозможно, Хесси. В Всякий другой путь равносилен самоубийству. Если я удержусь в школе еще 10 лет, то получу пенсию за 20-летний стаж, и вопрос будет решен. Конечно, если Зиммерман с этой дрянью герцог не выгонит меня в шею. Только потому, что ты видел, как она выходила из кабинета, Джордж. Зачем так преувеличивать? Хочешь нас всех с ума свести? Какая тебе радость, если мы сойдем с ума? Я не преувеличиваю, Хесси. Она знает, что я знаю. И Зиммерман знает, что я знаю, что она знает. Как это должно быть ужасно, знать столько сразу. Молчание. Да, сказал отец. Это ад. Снова молчание. По-моему, доктор прав, сказала мама. Тебе надо уйти из школы. Ты рассуждаешь по-женски, Хесси, а док Апплтон мелет вздор. Должен же он что-то сказать. На что еще я гожусь? Меня больше нигде не возьмут. Если ты не найдешь другой работы, будем вместе вести хозяйство. Ее голос стал робким и девически тонким. Горло у меня сжалось от боли за нее. «У нас хорошая ферма», — сказала она. «Мы могли бы жить, как мои родители, ведь они были счастливы здесь. Правда, папа?» Дед не ответил. И тогда мама, чтобы заполнить молчание, начала нервно шутить. «Подумай, Джордж, физический труд, близость к природе. Да ты сразу человеком себя почувствуешь». Теперь голос отца стал серьезным. «Хесси, я хочу быть с тобой откровенным, ведь ты мне жена. Я терпеть не могу природы. Она напоминает мне о смерти. Для меня природа — это только мусор, хаос и вонь, как от скунса. Бррр! Природа, — произнес дед торжественно, как всегда, и решительно откашлялся, — она, как мать, ласкает и наказывает той же рукой. Напряжение невидимой пленкой обволокло весь дом, и я знал, что мама заплакала. Я плакал вместе с ней, ее слезами, и все же был рад ее неудач. Мне было страшно подумать, что отец может стать фермером. Это и меня приковало бы к земле. У кровати стоял ночной горшок, и я смиренно преклонил перед ним колени. Это видели только желтые медальки с обоев. Моя красная рубашка, как свежесодранная кожа, скомканная, валялась на полу у стены. Встав с постели, я почувствовал себя совсем больным. Ноги дрожали, голова болела, в горле словно застряло стекло. Но у меня уже текло из носу, и я с грехом пополам прокашлялся. Я снова лег и стал предвкушать знакомые течения болезни. Кашель смягчится, заложенный нос очистится, температура начнет падать. Верных 3 дня в постели. Когда я начинал выздоравливать, будущее казалось мне особенно близким. Я с волнением думал о том, как стану художником, предавался самым радужным мечтам. Лежа в кровати, я повелевал огромными призраками красок, и мир как бы существовал только для того, чтобы мои мечты могли сбыться. Отец услышал, как я вставал, и поднялся ко мне. Он был в своем кургузом пальто и идиотской вязаной шапчонке. Он уже собрался, и в тот день я его не задерживал. Лицо у него было веселое. «Ну как, сынок, елки-палки, и досталось же тебе за эти 3 дня. А все я виноват. Ты тут ни при чем. Я рад, что все обошлось». «А, это ты про рентген?» «Да, видно, я в рубашке родился. Надо уповать на Бога, он не оставит». «Ты уверен, что сегодня будут занятия?» Да, по радио объявили, что все уже готовы. Зверюги готовы учиться. Послушай, папа.
Да?
Если ты хочешь уйти из школы или взять отпуск на год или еще что, ты за меня не отказывайся. Не беспокойся об этом. Не беспокойся о своем старике. У тебя и без того забот хватает. Я всю жизнь поступал только как стопроцентный эгоист. Я отвернулся и стал смотреть в окно. Вскоре за окном появился отец, прямая фигура, темневшая на фоне снега. И хотя идти было трудно, он не горбился. Все такой же прямой прошел он через наш двор, мимо почтового ящика, и дальше вверх по холму, пока не скрылся за деревьями сада. Деревья с солнечной стороны отсвечивали белым. Сдвоенные телефонные провода наискось пересекали ясное синее небо. Голая каменная стена была словно тронута коричневой краской. Следы отца прочертили снег, белое на белом. Я понимал, что вижу. Глухой уголок Пенсильвании в 1947 году. И в то же время не понимал. Меня слегка лихорадило, и я бездумно покоился в прямоугольнике многоцветного сияния. Я страстно хотел запечатлеть это на полотне, все как есть, в непостижимом величии. И мне пришло в голову, что к природе надо подходить безоружным, отбросив перспективу, наложиться на нее, как широкое прозрачное полотно, в надежде, что если полностью ей подчиниться, получится отпечаток прекрасной и необходимой правды. А потом, словно я, пропустив через себя это изначальное волнение, на совесть поработал, я почувствовал усталость и задремал. И когда мама принесла мне апельсиновый сок и пшеничные хлопья, я ел в полусне.